«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про людей, которые принимают решения, программа о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Татьяна Фельгенгаур и Ирина Воробьева. Ира, добрый вечер.
Добрый вечер, я приветствую, мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, это министр культуры Российской Федерации Владимир Бендинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, и хочу сразу предупредить и наших слушателей, и наших зрителей, что все ваши вопросы, которые вы прислали к нам на сайт, те реплики, что придут по СМС, вопросы в Твиттере, мы все обязательно передадим Владимиру Мединскому. Я надеюсь, что вы ответите на эти вопросы. Наша же программа будет посвящена вашим решениям. И вы, я надеюсь, подробно расскажете, как вы свои решения, самые важные в жизни, принимаете.
Ну, на сайте уже больше 300 вопросов. Я вот эту вот кипу передаю прямо в эфире, чтобы наши слушатели знали, что мы вам передали эти вопросы.
Забираю. А главное, зрители, чтобы видели.
Да, зрители видели, что мы это сделали. У нас есть традиционный вопрос нашей программы, с которым мы всегда начинаем, и этот вопрос мы адресуем и вам в том числе. Какое самое сложное, самое тяжелое решение, которое касалось не только вас, но и которое затрагивало жизнь других людей, вам приходилось принимать?
Фу. Ну, наверное, таких решений было несколько, безусловно. Из последних решений, я думаю, что достаточно непростым было решение прийти на работу в исполнительную власть. Это коренным образом меняло весь образ жизни мой полностью. Знаете, я после Государственной Думы был такой расслабленный. Я писал две новых книги. Там, снимался каждую неделю где-то на телевидении. Собирался вести большую телевизионную передачу на центральном канале. Вот, ездил с супругой отдыхать часто. Вот эти вот там 2-3 месяца. И это было непростое решение. Семья была против категорически. Ну, я не жалею.
Ну, как это происходит, принятие решения? Можно отказаться, когда вам предлагают стать министром?
Ну, конечно, можно. Некоторые говорят, даже отказываются.
А вы не хотели отказаться?
Я хотел согласиться, мои близкие уговаривали меня отказаться.
Аргумент, который стал решающим для вас?
Потому что таких предложений... Для меня аргумент.
Для вас, конечно. Вы же принимали решение.
Потому что мне хочется... мне хочется, чтобы жизнь стала лучше. Вот вы простите меня за банальность, но это так. Я хочу что сделать... я чувствую в себе энергию и силы, чтобы жизнь стала лучше. В той отрасли, которую мне доверили. И я буду этим заниматься.
Тогда вопрос следующий. Какое решение, как вы считаете, на посту министра вы приняли, перечислите, может быть, их будет несколько, чтобы жизнь стала лучше?
Ну, это большой список, вы знаете, у вас не такая большая.
Давайте из тяжелых решений, передача. Из сложных решений, неоднозначных решений.
Мы ведем сейчас большую работу по повышению зарплаты в федеральных учреждениях культуры. И если в федеральных учреждениях тех, которые непосредственно подчинены министерству, это сделать легче, во-первых, нам пошло руководство страны навстречу, достаточно серьезное выделено финансирование на это. Во-вторых, мы ведем серьезную оптимизацию работы учреждений культуры. И я ставлю своей целью, у нас есть указ президента, по которому средняя зарплата работников учреждений культуры должна сравняться со средней по региону к 2018 году. Вот я вижу свою задачу в том, чтобы я, скажу откровенно, готов под этим подписаться, что мы выполним эту задачу раньше 2018 года. Вот, если это будет не так, подам в отставку. Вот. Но другое дело, что культура не исчерпывается сотрудниками федеральных учреждений. Там Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Большой театр, там, и Государственная библиотека и так далее. Есть колоссальное количество учреждений культуры в регионах. И вот они, на самом деле, живут гораздо тяжелее. Так получилось, что исторически вот у нас культура так финансировалась с 90-х годов по остаточному принципу. Сейчас ситуация меняется к лучшему, но преодолеть эту инерцию и дать губернаторам и мэрам городов, если это муниципальное учреждение, технологию повышения зарплаты, которая была бы в рамках их бюджетов возможна, Это более сложная задача, мы тоже над этим сейчас работаем.
Но это не неоднозначное решение. Повысить зарплату вызывает однозначное одобрение. Но кто же будет спорить, что
да,
это
ставит только повышение зарплаты всегда связано с изменениями.
Люди об этом почти не знают.
Знаете, все хотят изменений. Я всегда говорю, все хотят изменений, но никто не хочет, чтобы они начинались, чтобы начинать их с себя. Все хотят, чтобы как-то само по себе все произошло. Так не бывает. Вот поэтому... Я глубоко убежден, что зарплата в сфере культуры должна быть достойной. Это в первую очередь должна быть зарплата не начальства, не администрация. Она и так, кстати, в федеральных учреждениях очень неплохая. Это должна быть зарплата научных работников, библиотекарей, музейных хранителей. То есть тех, кто создает и хранит культурные ценности. Для этого нужно провести большую серьезную работу. Зачастую эта работа вызывает конфликты. Над этим работаем.
Да. По поводу конфликтов. Решение принято или не принято, я думаю, вы сейчас поясните. По поводу закрытия научно-исследовательских
всех.
Гуманитарных институтов.
Всех. Вы забыли сказать всех.
Нет, не всех.
И разрушение, так сказать. Мединский разрушает гуманитарную науку.
Я смотрю, у вас
в интернете. Да,
как
вот
как вы посмели такое решение принять? Стольких людей затронули.
Всех уволили. Всех
не всех, но, по крайней мере, 800.
Вы знаете, вот это вот классический пример тогда, когда обсуждаются несуществующие новости. Знаете, есть даже такие порталы Fox News, или как они там называются, выдуманных новостей. Там можно писать любой бред, потом это интенсивно распространяется в интернете. Где-то летом в интернете была выброшена новость о том, что Мединский закрывает передачу «Спокойной ночи, малыши», как недостаточно патриотическую там и так далее. Это приобрело столь широкое звучание, что вы не поверите, ко мне подходила Оксана Федорова. Более того, кроме шуток, я общался с продюсером передачи. Умным, талантливым, я бы сказал, даже замечательным человеком. Даже он побоялся, а вдруг это действительно правда. Ну, знаете, вот где мы, где «Спокойной ночи, малыши». Значит, с институтами ситуация примерно такая же. Буду крат. Но в Минкульте сохранилось 5 НИИ с советских времен. Вот как они сохранились, это здание, это коллектив людей, да очень обширный коллектив людей, который получает более чем скромное финансирование, за которое они считают, вот министерство откупается таким образом от них. Они там немного платят им денег на коммуналку в зданиях, еще чуть-чуть на зарплату. Вот. И дальше эти люди живут сами по себе. Значит, связи между министерством, как государственным заказчиком, и институтами, во многих из которых собраны выдающиеся научные кадры, там, чудом сохранившиеся специалисты в области истории искусств, там, реставраторы. Но связи между ними нет никакой. При этом министерство периодически заказывает и довольно в серьезных масштабах научно-исследовательские работы различные. Как вы думаете, кому они заказываются?
Своим НИИ, наверное.
Да, с какой стати? Кому угодно. Васе, Пете, ООО, Лютик. Вот. Потому что НИИ, вот, они живут сами по себе. А госзаказчик, главный в лице министерства, сам по себе. Вот. Я считаю эту ситуацию, просто это извращение какое-то. Вот. Руководители НИИ зачастую даже не знают, какие заказы распространяет министерство. Вот я недавно защищал государственную программу в правительстве развития культуры и туризма. Как вы думаете, где мы ее заказали? В НИИ? Нет. В НИИ даже не подозревают ее существование.
Потратили,
заказ был сделан в начале прошлого года, то есть это вот так я, до меня, скажем так, потратили более чем приличные деньги. НИИ к этому отношения не имеет никакого. Министерство ведет бесконечно и оформляет все новые и новые заказы на учет памятников культуры. У нас нет единого реестра памятников культуры с советских времен. Есть какие-то разбросанные, где-то какой-то один файлик, другой файлик. Тут какие-то на бумажке от Ксерина что-то. Вот мы так предполагаем, что в стране 140-145 тысяч памятников культуры и архитектуры, но точного списка нет. Оказывается, некоторые НИИ имеют свои списки. И как-то их там за зарплату несчастные ведут эти списки. Я бы сказал, на научном энтузиазме. Никакой связи между госзаказчиком и НИИ не существует. На мой взгляд, это говорит абсолютно неудовлетворительном менеджменте этих учреждений. Потому что директор, ведь директор уже нужен не для того, чтобы царствовать, для того, чтобы искать заказчиков, получать деньги, обеспечивать фронт работы для своих ученых, чтобы они чувствовали себя достойно, а не сидели на 10 работах, как, к сожалению, многие вынуждены сидеть работники НИИ. Поэтому мы поставили задачу очень простую. Кстати, никто никогда ими не занимался. Вот у меня сегодня был один из руководителей нашего крупнейшего подведомственного НИИ. На мой вопрос, когда у вас последний раз был министр, встречался с коллективом, потом долго думая, сказал, никогда. НИИ находится в 5 минутах ходьбы от здания министерства. Никогда у нас не был министр. Ну, за что купил, зато продал. Вот. Конечно, они страшно недофинансированы.
Вот. Так в итоге решения
нет вообще никаких решений. Есть большая общественная группа, куда входят ученые, журналисты, культурологи, директоры институтов, которые обсуждают, а как там, собственно, реорганизовать РАБКРИН. Как нам сделать так, чтобы труд ученых был востребован, чтобы в этих НИИ было, знаете, как кто-то и сказал, поменьше индукции, поменьше дедукции, побольше продукции. Чтобы труд этих ученых был востребован и соответствующе оплачен. Как связать, наконец-то, что было в СССР, эти НИИ с главным заказчиком, министерством? Ведь НИИ должны жить на что? Там, ну, за исключением там, базовой фундаментальной науки, которая, безусловно, должна быть там, как... Просто эти спонсорская поддержка со стороны государства. В основном, в прикладной части, это должны быть гранты. Крупнейшим грантодателем в теории может выступать государство.
Но они же подведомственные.
Но оно не выступает этим грантодателем. Оно дает гранты кому угодно, кроме своих НИИ.
Они же подведомственные. Они же должны, по идее, быть связаны очень прочно, и причем со стороны ведомства.
Вот, да, вот. Вашими бы устами мед пить. Не связаны ничем.
Так это, может быть, проблема ведомства?
Нет, это проблема двусторонняя. Это проблема ведомства, которому не эти не нужны. И они в любой... Они говорят, чиновник говорит, слушайте, а вы их хоть закройте, хоть завтра. Министерству они вообще не нужны. Они никакой работы для нас не выполняют. Это говорит чиновник в профильном департаменте.
А вы, как министр, говорите, вам нужны
эти? А я говорю, свяжите их. Разберитесь. Может быть, нам не нужно, чтобы в этом НИИ была огромная бухгалтерия. Но нам нужно, чтобы в каждом из этих НИИ сохранился рабочий ученый коллектив. И чтобы этот коллектив на годы вперед был обеспечен государственными грантами. Вот, например, один из НИИ у нас издает замечательный труд. Называется «История русского искусства». Или «История российского искусства». Ну, такие два красивых тома изданы. «История российского искусства» в 22 томах. На данный момент 10 лет идет этот проект, издано первый том и 14-й.
Остальные,
ну, остальные потеряли по дороге. Два тома за 10 лет. Я посмотрел, это замечательная научная работа, которая, безусловно, я уверен, вот выставите тома в продажу в магазине, они будут продаваться за большие деньги. Потому что это действительно нужная, интересная работа. Но согласитесь, я говорю, а где остальные? А так говорит же, вроде как нет гранта. А куда смотрит директор этого НИИ? Почему он не живет в профильном департаменте, не стучится во все двери? Чтобы его люди, те вот замечательные там, специалисты, которые пишут эти тома, не обеспечены работой и заказами.
Ну,
так что
надо...
задача в этом.
Да,
нет никакого закрытия. Есть, наоборот, желание улучшить работу этих НИИ и оптимизировать, и обеспечить их заказы.
Владимир Медведский, министр культуры в программе «Разбор полетов», вы сказали, что очень много конфликтных ситуаций возникает. Как вы принимаете решения в этих самых конфликтных ситуациях? Потому что культура и культурная среда – это такая очень тонкая материя. У вас есть какие-то вредные или не очень вредные советники?
У меня есть вредные советники, есть не очень вредные советники, но я не принимаю решения, основываясь на мнении своих советников. Я пытаюсь ввести систему общественной экспертизы тех либо иных решений. Безусловно, после этой экспертизы следует там, решение волевое, потому что иначе оно не будет принято никогда. Но любое решение проходит через призму общественного обсуждения, общественного совета. Кстати, сразу придя в министерство, мы возродили, ну, фактически создали с нуля общественный совет министерства, наверное, первыми среди всех федеральных органов, и создали еще экспертный совет министерства. В экспертный совет входят мэтры по должности руководителей профильных творческих союзов и наших вузов, и НИИ в том числе. Поэтому, кстати, весь этот шум вокруг НИИ возник почему? Потому что мы обсуждали работу каждого НИИ на общественном совете. И мы просили, чтобы директора НИИ защитили свои НИИ, объяснили общественности, экспертам, чем они занимаются. Я, кстати, не участвовал и не буду участвовать в работе этих групп, потому что не хочу, чтобы мое мнение было предвзято. Я хочу потом получить как бы консолидированную, сведенную точку зрения.
Но решение вот. Будет за вами в любом
да,
случае.
Все решения будут за... Я не отказываюсь, все решения в министерстве на выходе будут за мной, и я за них отвечаю. Ну, если кто-то ИО за меня не подписывает, пока я в отпуске. Я их потом тоже проверяю, что ИО за меня подписал. Вот. Но я хочу получить взвешенную, продуманную, оцененную с разных сторон, разными группами влияния общественности точку зрения. Точно так же мы принимаем и кадровые решения. Мы ввели систему общественных слушаний и защит проектов перед серьезными кадровыми назначениями. Более того, эти общественные слушания мы ведем, вот как вы почти, в прямом эфире в интернете. Можно зайти и посмотреть, как принималось решение о назначении, например, директора там, Московского цирка на Вернадском. Как проходил конкурс, какие задавали вопросы конкурсантам. Все это висит в интернете. Как проходили общественные слушания по назначению директора Росгосцирка, крупнейшей мировой цирковой компании. Недавно мы провели общественные слушания по одному из крупных федеральных музеев. Вот, и будем принимать соответствующие кадровые решения. И так будет всегда и везде. Кулуарные решения из серии «что-то за... советник зашел, на ухо нашептал, вышел с приказом». Вот такого в министерстве не будет.
Такое ощущение, что вы принимаете, то есть даже не вы принимаете решение, а решение принимается как-то очень коллегиально. Но только вы потом за это отвечаете. Кого все-таки слушаете-то больше всего?
Решение принимаю я, но для того, чтобы принимать решение не волюнтаристским путем, тем более в такой сложной отрасли, как культура, нужно получить как можно больше информации и понять, какие последствия будут этого решения. Да, многие решения я принимаю там, достаточно быстро и жестко, как, например, решение о пролонгации полномочий директора Большого театра. Но поверьте, перед этим я сделал 20 телефонных звонков и с 20 авторитетами в этой области посоветовался, прежде чем принять быстро это решение.
А решение о запрете показа фильмов кто принимает? Вы лично или ваши...
Запрета показа фильмов не существует в природе.
Рекомендация. Снять, например, с показа фильм «Служу Советскому Союзу». Помните историю с НТВ?
Помню. Рассказать?
Конечно.
Ну, конечно, интересно, почему вы решили, что вот нужно сделать так. И...
Вообще хочу сказать, хочу сказать
сразу, не существует запрета на показ фильма.
Что мы не можем запретить или разрешить показ тех либо иных фильмов, тем паче на телевидении. Это раз. С фильмом «Служу Советскому Союзу», фильмом, на мой взгляд, художество, как была такая замечательная формулировка в сталинские годы, идейно вредные, художественно несостоятельные. Вот это в полной мере относится к этому фильму. Говорю, как посмотрел. Обычно я никогда не высказываю своих эмоций, но вот в данном случае выскажу. Дело в том, что, к сожалению или к счастью, почти все считают, что за содержание показа на телеканалах, содержание фильмов, чуть ли не содержание книг, несет ответственность Министерства культуры. В то время как ни телевидение, ни книгоиздание, ни писатели к сфере полномочий Министерства культуры не относятся никак. Это полномочия Министерства связи в последнее время. К фильму «Служу Советскому Союзу» история была следующим. Когда замечательный во многом телеканал НТВ поставил на эфир 22 июня, на ряде патриотических сайтов был размещен призыв к Кулистикову снять этот фильм с эфира. А в конце этих, ну, там была, там, как обычно, там, изложение, раскадровка фильма опубликована, он шел до этого на Украине, по-моему, и еще что-то. А в конце была приписка. Если вы согласны с тем, что этот фильм должен быть снят с эфира, пишите письмо в Министерство культуры. И дальше просто указан мой электронный адрес. Ну, служебный. Значит, за ночь мы получили, я не помню число, ну, несколько тысяч писем, тысяч, вот, индивидуальных, они все у нас есть в базе, в распечатке. Типа, требуем от министра культуры снять фильм.
Это несложно, если несколько сайтов это делают, в принципе.
Но это были индивидуальные письма, это не под копирку, да. Это несложно. У нас, мы об этом обратили внимание, потому что у нас подвис сервер. Стали разбираться. Я взял этот фильм, посмотрел. Ну, действительно, вот повторю то, что я о нем сказал. Я понимал, что это абсолютно не наши полномочия, что в стране нет и не может быть цензуры, и вообще давать какие-то рекомендации здесь очень неэтично в этом отношении. Поэтому я написал лично от себя письмо лично руководителю канала, где даже слова «снять»-то не было. Я сказал, что, на мой личный взгляд, демонстрация этого фильма в этот день, 22 июня, День памяти и скорби, там, является спорной. Поэтому я прошу обратить...
Я напомню, вы использовали слово «неуместно».
Может быть, «неуместно», да, возможно. И многие полагают, что было бы лучше, если бы этот фильм был показан в другое время. В какой степени... Значит, в чем я не прав, безусловно? Наверное, мне не стоило писать это письмо. Я его написал как личное письмо от себя, но на бланке министра. В этом я не прав. Сказалось, наверное, 8 лет депутатской работы, когда всегда подобные письма, ведь депутат, он говорит за себя, вот когда всегда подобного рода письма я привык писать на бланке депутата, называем красном бланке. Здесь я, только став министром, не понимал, что когда я пишу на бланке министра, это может быть воспринято не со всеми экивоками, как мнение министерства. Вот, вот собственно, все. Это была, не знаю, реакция на тысячи писем телезрителей.
То есть ничего
более.
То есть вы приняли решение, как такой худсовет в прошлом, о том, что вредный фильм...
Худсовет принимал решение выпускать или не выпускать на экран. А я написал, подчеркну, личное письмо, из которого следовало, что лично я полагаю демонстрацию этого фильма в конкретный день неуместной. Вот. Даже не прося его там снять, показать, перенести. Ничего более.
Ну, хорошо, если мы говорим о другом фильме, фильм под названием «Клип», запрет которого...
Давайте не говорить о фильме под названием «Клип». Сколько можно говорить о фильме под названием
«Клип»? А вы смотрели
«Клип»?
Его?
Нет, и не буду.
А как вот было принято решение о том, что он не будет показан в России?
Значит, рассказываю вам по секрету, что каждый год Министерство культуры, а до этого Госкино там и прочее, не выдает, это называется невыдача прокатного удостоверения для показа на большом экране в кинотеатрах. Не выдает по тем либо иным причинам прокатное удостоверение, ну, иногда там 3-5, иногда больше фильмов. Это те фильмы, содержание которых впрямую противоречит федеральному законодательству. Ну, там есть прямые нарушения. Ну, там, если в фильме кто-то будет колоться тяжелыми наркотиками крупным планом, вот, это будет делать несовершеннолетние, я так фантазирую сейчас, да, это будет нарушение...
список фильмов.
Да, это будет
просматривать.
Да, это будет нарушение федерального законодательства. Чиновник, который выдаст прокатное удостоверение, совершит как минимум административное, а то и уголовное преступление. Поэтому это автоматическая процедура. Вот чиновники, которые отсматривали фильм «Клип», там есть там какая-то комиссия у нас, вот, они отметили целый ряд пунктов, противоречащих закону. И невыдача была просто автоматом. Это совершенно никакое не исключение. В этом нет вообще никакой политики.
Чтобы,
абсолютно. Ну, просто продюсеры фильма «Клип» использовали это для рекламы. Ну, как пиарщиков, я их понимаю. Ну,
зато теперь все знают фильм «Клип».
Ну, да.
Наверняка
да.
Многие смотрели.
Да. Да, не многие.
Причем, скажем откровенно, он этого абсолютно не достоин.
Вы же не смотрели.
Не рассказывали.
Я не читал, но осуждаю.
Не читал, но осуждаю, да.
Раз я сказал, что я осуждаю, не передергивайте.
Министр культуры в программе «Разбор полет». Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Вы можете присылать свои сообщения по номеру +7 985 970 45 45. После эфира вместе с вопросами, которые пришли из интернета, мы обязательно все передадим Владимиру Мединскому. Сейчас мы делаем буквально 3-минутный перерыв. Оставайтесь с нами.
«Разбор полета». «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полет» с Владимиром Мединским, министром. Мы передали ваши вопросы министру культуры, и он не смог утерпеть и начал читать их прямо в перерыве, попутно комментируя. Поэтому я надеюсь, что зрители с телевизора все смогли оценить в полной мере. Давайте дальше пойдем по решениям. Решение правительственное все-таки в кабинете министров. Не очень понятно с учебниками истории и с предварительной экспертизой. А что это за решение предварительной экспертизы? Почему не удовлетворяет вас экспертиза, которую уже Академия наук дала?
Ну, для информации, я руковожу Министерством культуры, а не образования, да, поэтому это вопрос в большей степени к Ливанову. Вот. Но если вас интересует...
Ну, вы же в правительстве же, наверное, это обсуждали.
Я вам и более того скажу, нет, не обсуждали, но я вам и более того скажу, как гражданин, что я считаю, что учебники истории должны экспертироваться. И чем строже, тем лучше.
Это потому... была же экспертиза уже. Чем она вас не устраивает?
Кто еще должен это проэкспертизировать?
Я не специалист в области экспертизы учебников, могу вам сказать. Но общаясь в том числе и с Дмитрием Ливановым, вот, та технология экспертизы, которая была до этого, Минобром сочтена неудовлетворительной. И я периодически, проглядывая некоторые учебные пособия, это раз, не буду сейчас их называть, более того, долгие годы преподавая в институте, вот, а туда приходят люди, которые читали школьные учебники, вот, могу вам сказать, что, наверное, нужно эту тему совершенствовать. Учебник истории должен быть выверен до последней буквы и последней цифры. Он, я так расскажу, там, года два назад я задал своим студентам вопрос. У меня хороший студент. Отличники, МГИМО, элитный вуз и все остальное. Я задал им вопрос. Назовите, пожалуйста, сколько погибло советских граждан в Великую Отечественную войну. Прошу вас назвать официальную цифру. Как вы думаете, сколько я получил правильных ответов на курсе?
Ну, я очень надеюсь, что штук 5 хотя бы, нет?
Угу. Ноль. Ни одного. Причем не могу сказать, что люди не знали. Вот у них была голова замусорена 30 версиями. Значит, кто-то говорил 20 миллионов, кто-то 30, кто-то 45, кто-то 7. При Сталине была цифра 7, первая официальная, напомню, и так далее. Причем некоторые из этих цифр, например, 2, ну, официально, если... около 27. Вот. А некоторые из этих цифр, например, 20, 27, 30, присутствуют в учебниках истории, в учебных пособиях. Мы даже в этом смысле не можем найти какого-то единого подхода. Это неправильно. В итоге люди не знают, не то, что они не знают версии, они не знают никакой правды. Никакой правды. Хотя правильный ответ, наверное, был бы такой, что на данный момент посчитано там 26,7 миллиона. Точная цифра не установлена, потому что постоянно вскрываются новые захоронения, обнаруживаются новые документы. Цифра эта тоже дана оценочным путем, потому что там посчитана естественная убыль на каких-то территориях.
Официальная цифра и быть не может пока.
Нет, есть официальная цифра, там 26,7. Дальше к ней идет подробный комментарий, достойный пятерки на экзамене по истории в ВУЗе. Но даже этой официальной цифры не знают, потому что вот эта вот плеяда, там, 30 учебников по истории России, вот мы с академиком Чубарьяном недавно разговаривали на эту тему, там он говорил мне 32 учебника по истории России, рекомендованы сейчас Минобром к высшей школе, к преподаванию в школе. Там цифры в них не бьются зачастую. Вот. Это не здорово. Поэтому пусть будет экспертиза. Ну, я не за то, чтобы был один учебник, там, краткий курс ВКПБ, но пусть будет там, предположим, две линейки. Или три линейки. Но выверенные до последней буквы. С подписью академиков, ученых.
Я про уверение. Хочу про учебники. Можно? Я прошу прощения.
Давай,
просто я хотел, да. И про историю в том числе. Каким образом вы чувствуете или принимаете решение, или, может быть, там советуете, чувствуя разницу между правдой и пропагандой в истории?
История в большей степени, любая история в любом государстве замешана на пропаганде. Будем реалистами, преподавание истории везде, там, от Исландии, Ирландии и заканчивая Соединенными Штатами Америки, где это возведено в абсолют, является продуктом сильно пропагандистским. Потому что целью преподавания истории, помимо всего прочего, там, дать представление о том, чем занимались ваши предки, всегда является воспитание гордости за страну. В каком-то смысле, я подчеркну, воспитание чувства превосходства, воспитание уважения к своим корням, этого не отнять. Это надо понимать так. Понимаете, история – это политика, опрокинутая в прошлое. Никуда от этого не деться. Вот. Опять же, это не говорит ни о какой ни о цензуре, ни о том, что не нужно заниматься наукой, и нужно выяснять историческую правду. Но это так.
Ну, цензура это и вот пропаганда, согласитесь, разные вещи.
Ну, цензуры у нас нет. Она запрещена, как вы знаете, по Конституции, в средствах массовой информации.
А пропаганда?
А пропаганда – это часть нашей жизни. Понимаете? Вот пропаганда, она как реклама. Это часть нашей жизни. Никуда от этого не деться. Посмотрите любой американский фильм. Вот любой. Хоть про собачку, хоть про жирафика, хоть про проблемы семьи. В трех фильмах из четырех присутствует американский флаг. Вот каким-то боком, справа, слева, обязательно там есть. Ну, начиная там лобовых, там, типа «Спасти рядового Райана», который начинается с полуминутной демонстрации американского флага, им же заканчивается. Вот. Или там фильмы там, «Патриот» Мела Гибсона, где он присутствует в каждом третьем кадре, там, или в каждом 24-м.
А это пропаганда это... чего? Соединенных Штатов Америки?
Слушайте, это пропаганда американской цивилизации. Это то, что доходит в подсознании каждого американца. Это бессмысленно осуждать или там иронизировать по этому поводу. Вот они так живут. Во многом надо завидовать им, что они так построили дело. Это так есть. Вот.
Скажите, если вы считаете, что пропаганда – это наша жизнь, и, собственно, от нее никуда не деться, то...
Это Пелевин так считал.
Отлично, но да. Вы согласны с ним, очевидно, судя по всему.
Ну,
судя
у него это несколько в гротескном виде, да. Но
то,
это...
что касается... Давайте вернемся к культуре на нашей стране.
Давайте.
Культура и пропаганда. Вот здесь у нас, в России, тоже должно быть как можно больше пропаганды.
Я считаю, что мы должны как можно больше пропагандировать наши культурные достижения и наши культурные ценности. Это я говорю абсолютно серьезно. И министерство, вне всякого сомнения, будет этим заниматься. Мы открываем и будем с января раскручивать интернет-пропаганду наших культурных достижений. Мы делаем виртуальные музеи. Мы
поддерживаете отечественное кино.
Поддерживаем отечественное кино, мы поддерживаем отечественный театр, мы поддерживаем отечественных музыкантов,
музеи,
филармонии
и так далее. Но я же не
много чего
вас
еще.
Не о пропаганде наших достижений, это прекрасно.
О
пропаганде в кино, в спектаклях и в остальных культурных каких-то произведениях и так далее.
Ну, в чем вопрос?
Ну, я вас спрашиваю, это должно быть в вот, пропаганда, там, политическая
кино?
Пропаганда, государственная пропаганда, в кино, в фильмах, в спектаклях.
Ну, должно быть. Оно есть. Пропаганда есть и в кино, и в спектаклях. Вы поймите правильно, что когда Лев Николаевич Толстой писал роман «Война и мир», это можно рассмотреть, безусловно, как государственную пропаганду. Вот. Потому что там есть добро, и там есть зло. Там есть достаточно критический образ Наполеона Бонапарта, поданный, с которым, кстати, многие историки не согласны. Вот. Есть образ Андрея Болконского. Зачем нам рассматривать гениальные произведения культуры сквозь призму пропаганды? Знаете, собор Святого Петра есть высочайшая пропаганда римской идеи и римско-католической церкви. Но это и высочайшее произведение культуры.
То есть, да, везде пропаганда, никуда от нее
ну,
не уйти.
Это жизнь.
Это жизнь, да. Очень философски. Владимир Беницкий...
Ну, просто я предлагаю еще раз никогда не смотреть на культуру сквозь призму пропаганды. Вот меня в свое время там выдернули какую-то фразу из контекста по поводу кино. И сказали, что там Мединский сказал, что он против душевных терзаний в кино, а он за то, чтобы снимали кино про Бородино. Знаете, я за то, чтобы снимали кино про Бородино. Вот. Но хороший фильм про Бородино никогда не будет снят без душевных терзаний. Я недавно посмотрел один фильм про войну 812 года. Не буду давать его названием, ибо он идет в прокате. У меня сложилось глубокое ощущение, что люди просто отрабатывали деньги. Они не верили в то, что они снимают. Они не любят своих героев. Они не любят свою историю. Они просто работали за деньги. И поэтому получилось, как получилось. Вот у этих людей точно не было никаких душевных терзаний. Потому что без них никакое талантливое произведение никогда не получится.
Слушайте нашу рубрику «На эхо Москвы. День за днем» о войне 12-го года. Что не
а
так в войне 12-го года?
Скажу, я вас уверяю,
там душевные терзания
только так. Я читаю еще генерала Наполеона в сравнении с генералами Кутузова. Очень интересно.
По поводу того, как оценивать или не оценивать культуру, творчество, про музеи хотела бы я с вами поговорить еще. Как решить? Эффективен ли музей? Потому что это проблема, которая стоит довольно остро в нашей стране. Вот по каким критериям вы, как министр культуры, для себя можете решить, этот музей эффективен, мы его оставляем, а этот музей нет?
Ну, мы оставляем все музеи. И более того, мы развиваем все музеи. Темы закрытия музеев для Министерства культуры просто не существует. Наши музеи находились долгое время во столь полузаброшенном состоянии, я в первую очередь, опять же, отношу это к 90-м годам, что как бы обсуждать либо осуждать этих, я считаю, великих подвижников, которые работали в музеях, просто безнравственно. Мы должны сохранить каждого из них и всячески поддерживать. Я говорю это абсолютно искренне. Я этими людьми восхищаюсь. Другое дело, что единых критериев к работе музеев быть не может, потому что музеи разные. Есть музеи, ориентированные на постоянный поток туристов. Музеи, ориентированные на публику, такие открытые. Ну, там, Эрмитаж возьмите, да, там, Третьяковская галерея. Они являются не только хранителями ценностей, не только реставраторами и восстановителями ценностей, не только научно-образовательными центрами, каждый из них. У меня дети, например, ходят на образовательные курсы в Третьяковскую галерею и в Пушкинский музей. И там это совершенно блестящее, интереснейшее занятие. Попробуй еще попади туда, в очередь записаться. Но в первую очередь они, конечно, открыты на массовое посещение. И для таких музеев одним из главных критериев, безусловно, будет просто количество проданных билетов, либо количество проведенных экскурсий, там, бесплатных,
льготных. То есть критерий посещаемости, он не для всех?
Конечно, не для всех. Есть музеи, у которых просто не может быть большой посещаемости. У них, ну, там, литературный музей, для примера. У него другие критерии работы. Есть музеи, вообще ориентированные в первую очередь там, на какие-то реставрационно-научно-исследовательские вещи, образовательные. Есть музеи, до которых просто сложно доехать. Но, тем не менее, их надо хранить, поддерживать и в первую очередь простраивать эти музеи как научно-исследовательские центры. Вот поэтому они все разные. Вот мы, и вырабатывая политику по отношению к музеям, мы будем... Кстати, у нас пришел новый руководитель департамента музеев работать в министерстве, который до этого долгие годы отвечал за поддержку музеев в фонде Потанина. То есть человек, с одной стороны, музейно-профессиональный, с другой стороны, современный. И перед ним поставлена задача от Наталья Самойленко, перед ней поставлена задача вот как раз диверсифицировать критерии оценки музеев, не подходить с одним аршином для всех. Вот. Но, безусловно, госзадание, мы платим ведь на основе госзадания, не по смете, поддерживаем наше учреждение госзадания и для музеев, и для театров, и для филармонии, будут с этого, а уж со следующего года точно, подходить, мы будем к этому очень серьезно. Не так, как там, я спрашиваю, там, а как раньше было? Ну, там, учреждение само присылало, само себе писало задание, а мы подписывали. Так не будет.
И раз уж мы про музей заговорили, и я помню, вы сказали о том, что некоторые решения вы принимаете очень быстро. Смотрите, какая история. Вы наверняка в курсе о том, что происходит в Эрмитаже, о том, как туда пришла прокуратура в поисках экстремизма, надругательства над верой. Там 117 обращений от горожан, которые посчитали недостойный зал в главном музее города, а также оскорбительную выставку современных английских художников и братьев Чепменов. Вы наверняка в курсе. Давайте, может быть, вы примете решение.
Я в курсе по сообщениям СМИ. Я, естественно, не был в Питере и не видел этой выставки. Вот. Но я знаю художественный вкус и самого Петровского, и самое главное, зная команду научную Эрмитажа, я не думаю, что они допустили... Кстати, выставка идет не в старом здании Эрмитажа, обращаю внимание, а в новом здании. Там совершенно великолепно отреконструированное и отстроенное здание главного штаба, которое как раз... Это действительно, на мой взгляд, ну, одно из самых фантастических музейных зданий в мире. Просто в мире. Вот там Метрополитен завидует. Оно еще будет доделываться, там много надо чего доделать. Но там уже открываются вот такие временные выставки, в первую очередь с акцентом не на классическое, а на современное искусство. Я думаю, что там нет вообще никакого криминала. Другое дело, если у человека там испорченный взгляд, и он подходит к чему-то субъективно, то можно увидеть что угодно. Я был недавно в «Ударнике», я сейчас выставлен номинанты на премию Кандинского. Это премия современного искусства, которая, может быть, большинству там, классических поклонников искусства вообще покажется не искусством. Но, тем не менее, вот там есть такой экспонат довольно забавный, я его в Твиттере сфотографировал даже. Это такое нагромождение металла, такое довольно объемное, вот такой глубины, такой ширины,
километра.
Вот такой высоты. Такое нагромождение металла. Когда смотришь это в профиль, Тут видишь, что это такое просто как фантасмагория металлическая какая-то. Когда смотришь на это в анфас, вот стоя ровно под прямым углом, ты видишь, что это достаточно каноническое изображение Богоматери с младенцем. Ну, вот так вот это все отлито. Я к чему? Потому что все зависит от угла зрения.
Ну, в общем, руки прочь от Эрмитажа.
Да не надо просто... Не надо лезть в это дело. Это искусство.
Так, хорошо, но Министерству культуры так или иначе приходится или не приходится, сейчас вы, я надеюсь, объясните, как тут принимается решение в вопросе современного искусства. Постоянно находятся какие-то люди, чьи чувства могут быть оскорблены. Здесь министр культуры должен принимать какие-то,
слушайте,
какие-то решения, защищать музей или не защищать музей?
Кого-то может оскорбить Даная, понимаете, это достаточно откровенно, то есть, ну и что? У нас большое количество глубоко профессиональных людей работает в музеях. Я считаю, что им надо доверять. Вот, доверять. Если какие-то крайности, там, тут же начнут проводить сейчас мне примеры про группу «Война» и так далее, ну, наверное, там крайности...
Которая получила премию Министерства культуры, если не ошибаюсь.
Которая получила премию, учрежденную Министерством культуры. Вот, но не Министерство культуры принимало это решение. Крайности, наверное, надо отсекать только потому, чтобы там, не возмущать общественное мнение по-пустому. Вот. Но в целом мой подход, вот как бы я считаю, государство должно простраивать свою политику в области культуры следующим образом. Не мешать развиваться ничему, поддерживать то, что она считает целесообразным.
Продолжим про музеи. Хотела вас спросить, как вы посмели вообще сказать, учитывая общую такую полемику и впоследствии заявления Владимира Путина о том, что Ленина надо захоронить и там сделать музей?
Вот сколько можно меня спрашивать? Я как не приду на «Эхо», вы все время или о Ленине, или о фильме «Клип». Я не знаю, что вы в этом находите общего, честно говоря, в этих темах.
Мне кажется, это вы нашли сейчас общего в этих темах, уж
извините. Просто повторяется каждый раз. Что вы хотите сделать с Лениным, скажите?
Мы хотим сделать с Лениным. Мне кажется, это вы захотели сделать с Лениным.
Я хочу. Я ничего не хочу делать с Лениным. Я вам скажу, что Министерство культуры не выступало, не выступает и не будет под моим руководством выступать с инициативами по захоронению Ленина.
Это после того, как Владимир Путин сказал, что не надо
Нет,
трогать.
Это я вам сказал, изложил вам официальную позицию Министерства культуры. Вот как пресс-релиз. Хотите, вот так вот напишу это. Не выступало, не выступает.
А если не на бланке министра?
И не будет. Да нет. А теперь, если вас интересует моя личная позиция, вот личная моя, физического лица, то я как считал там 5 лет назад, когда дискутировал на тему с Александром Прохановым у Соловьева, что Ленина надо захоронить. Так и продолжают так считать. Вот это моя личная гражданская
позиция.
Ну что
ж, вы же теперь министр, можно же что-то изменить? Сделать жизнь к лучшему?
Ленин не относится к полномочиям министерства. Мавзолей – это не наша работа. Это вообще управление делами.
Ленин относится к Министерству культуры. Я думаю, он этому только рад. Хорошо, если с Лениным все ясно, то тогда у меня еще один вопрос, который касается работы министра культуры и тем сложным проблемам, вам постоянно приходится с этим сталкиваться. Возможно ли такое, что вы принимаете решения, потом их отменяете и говорите, я был неправ?
Возможно, да, конечно. Если меня убеждают в том, что это решение ошибочное, я его отменяю.
Под давлением общественного мнения такое бывало?
Если общественное мнение убеждает меня, что решение ошибочное, я признаю свою ошибку. А что это такое? Мне кажется, только дурак не признает свои ошибки.
Вспомните, да. Может быть, на посту министра были такие решения, которые вы отменяли, признавали, что
которые
вы ошибались?
Я отменял.
Ну,
до приказов не доходило, нет. То есть официально принятых решений, чтобы я расписался, потом его отменил. Я не могу сейчас лёд вспомнить, по-моему, не было. Но именно в силу того, что я стараюсь не принимать решения таким вот волюнтаристским путем, как бы защита от дурака. Сначала все-таки, вот мне прицепится сейчас слушатели, сначала общественная экспертиза, сначала много советов, сначала по возможности общественные слушания, либо конкурс, потом принятие соответствующего решения.
Я просто боюсь, что мы сейчас вернемся к теме, с которой начинали. Вот были эти общественные слушания, было общественное обсуждение, широкое, открытое. А в итоге получилось, как с этими гуманитарными НИИ, когда вот слушатели нам продолжают писать, что
да,
вы собираетесь всех там уволить.
И кроме того, я также собираюсь закрыть передачу «Спокойной ночи, малыши». Обязательно добавьте эту тему, надо пообсуждать надо эту тему. Я считаю, что надо собрать флешмоб в интернете, обратиться к президенту, прекратить гонения.
Открытое письмо, между прочим, есть уже. Защиту НИИ.
Надо и про «Спокойной ночи» тоже собирать. Интернет такая вещь, там подпись поставить несложно. Кнопочку Enter нажал, и все. А в детали уже можно не вникать. Вот.
Хочу спросить про кино. Извините. Про кино у нас много-много раз... Нет, не про какое-то конкретное кино, вообще про кино, российское кино. Много-много раз у нас бывали режиссеры в эфирах и всякие разные люди, представители культуры, которые говорили, что кино в России находится в каком-то дико упадочном уровне, дико совершенно. Никто этим не занимается, и, конечно, с этим надо что-то делать.
Деньги дают только на
Между тем, в приоритетном порядке у нас патриотические, духовные темы будут финансироваться. А как же всякие другие темы?
Ну, во-первых, я не согласен с тем, что у нас кино выходит в упадочном состоянии. У нас, может быть, мало снимается там, замечательных фильмов, там, блестящих, советского такого топового уровня. Хотелось бы больше. Но, тем не менее, там, талантливые фильмы появляются на экране постоянно. Просто жалко, что многие из них не доходят до зрителя.
Тому
масса причин есть. Ничего подобного. Знаете, этой серии победили Наполеона вопреки Кутузову. Нет, благодаря. Вот благодаря тем, что у нас есть талантливые режиссеры, благодаря тому, что у нас есть там гениальные актеры, благодаря тому, что у нас государство поддерживает последние годы, системно поддерживает кино. Патриотические темы, ну да, государство будет поддерживать в том числе и патриотические фильмы. Я считаю, что есть замечательный там, фильм «Девятая рота». Патриотический фильм. По-моему, замечательный фильм. Фильм «Брестская крепость». Патриотический. Про войну. Замечательный фильм. И мы будем поддерживать такие фильмы. Да. Вот. И там, не знаю, Иван Царевич, Добрыня Никитич, Серый Волк. Патриотические мультфильмы, я считаю. Мои дети очень любят их смотреть. Честно скажу вам, и я люблю их смотреть. Поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Потому что это замечательные мультфильмы. Ну и чем больше их будет, тем лучше. Всяк лучше, чем какой-нибудь там Человек-паук.
Не нравится Человек-паук. Что ж такое? Человек-паук не нравится нашим чиновникам. Бонд не нравится нашим чиновникам.
Про Бонда я ничего не говорил. Про Бонда это вы сказали. Человек-паук?
За что?
Нет, почему? Он как раз...
Про добро преодолели себя.
Дети не любят этот фильм.
Стоп. Как раз дети любят такой фильм.
Так, вот.
А вы не любите?
А я хочу, чтобы больше они смотрели наши, чтобы мы снимали такие же замечательные, кассовые и успешные фильмы.
Претензии не к человеку.
Желательно, чтобы это были фильмы не про американских Человека-паука, а про наших
Человека-лаптя.
А про наших хороших ребят, которые помогают.
Последний вопрос на 10 секунд. Ответ, над каким решением сомневаетесь сейчас?
Ну, много решений. Знаете, я сомневаюсь над решением по поводу НИИ, потому что есть масса вариантов, и решений никаких не принято. Я сомневаюсь над решениями, целым рядом кадровых решений. И эти решения не принимаются, мы ждем и смотрим. У нас, например, прошли общественные слушания по строительству Государственного центра современного искусства, который предполагалось строить на Баумке. Кстати, благодаря вмешательству общественности и мэру Собянину, мы отложили принятие окончательного решения, после чего, как надеемся, найдем гораздо более удачное место и более выигрышное.
У нас закончилось время, к сожалению. Ну, мне очень жаль.
Мы только начали. 315 вопросов остаются с вами.
Да, про Березину, которую проиграл Кутузов.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня выступал Владимир Мединский, министр культуры. Эфир для вас вели Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр.
Счастливо.
Спасибо вам. Спасибо.
Разбор полета.